ночь на 11 декабря 1790 года в русском лагере никто не спал. Генерал-аншеф Суворов лично беседовал с солдатами, переходя от костра к костру. Но все без слов понимали, сражение будет трудным. План штурма крайне рискован. Измаил не зря считается неприступным. В 5:30 утра над лагерем взвелась белая сигнальная ракета, и 9 штурмовых колонн двинулись в сторону турецкой крепости. Никто из 30 тысяч солдат и офицеров не был уверен, что доживет хотя бы до рассвета. Именно после взятия Измаила имя Александра Суворова станет известно всей Европе. А сам он признается, что на такое дело можно было отважиться только раз в жизни. Вот уже много лет на южных границах России полыхали войны с Османской империей. В 1774 году Турция была вынуждена подписать мир. Россия отобрала у турок несколько причерноморских крепостей и получила право иметь на Черном море собственный флот. В 1783 году Крым вошел в состав Российской империи.
Можно было бы без Крыма. Но обойтись. Но, как писал Потемкин Екатерине, везде эта бородавка на носу. Вот надо эту бородавку либо убрать с носа, либо сделать так, чтобы она все-таки на нашем носу была, а не на султанском.
Но значительная часть русских и молдавских земель оставались под властью султана. Словно залог будущего реванша высились здесь турецкие крепости. Отсюда Османская империя готовила ответный удар. Отсюда исходила неминуемая угроза и Крыму, и Черноморскому флоту России, и всем ее южным рубежам. К новой войне с Россией Османскую империю подтолкнули Англия, Франция и Пруссия, обещая султану свою поддержку.
Опять Турцию провоцируют к войне. Опять, точно так же, как и в случае с Первой русско-турецкой войной, опять выделяют огромные деньги на ополчение. Фактически, когда я говорю на ополчение, это не значит, что каких-то ополченцев привели и им дали деньги. Нет. Просто на то, чтобы выставить армию и заплатить за ее вооружение, за ее пропитание. Вот все это делают европейские державы. Турция сама не то чтобы не может, она уже не особенно хочет воевать.
Единственным союзником Екатерины II оставалась Австрия, которая уже много лет воевала с Турцией. Прошло 13 лет после окончания предыдущей войны, и в июле 1787 года турецкое правительство предъявило России ультиматум – возвращение Крыма. Кроме того, турки требовали, чтобы Россия прекратила оказывать военную помощь Грузии и дала согласие на осмотр всех русских судов, проходящих через турецкие проливы. Получив отрицательный ответ на эти требования, правительство Турции бросило в темницу русского посла Якова Булгакова. Это было объявлением войны. Россия приняла вызов. Ее войска, как и прежде, одерживали одну победу за другой. Был разбит турецкий десант в Крыму, взяты османские крепости Очаков, Бендеры, Акерман. Русские полки вместе с австрийцами нанесли врагу тяжелые поражения под Факшанами, а затем на реке Рымник. Черноморский флот разгромил турецкие эскадры у Керчи и близ Тендровской косы. Но в 1790 году случилось непредвиденное. После скоропостижной смерти австрийского императора Иосифа II к власти пришел его брат Леопольд. Будучи противником альянса с Российской империей, он начал переговоры с ее врагами – Пруссией и Турцией. Россия потеряла единственного союзника. Ситуация чрезвычайно осложнилась. Имея враждебное окружение на Западе, вести войну на юге становилось все труднее. На защиту западных границ империи пришлось направить значительные силы русской армии. Войну с Турцией нужно было заканчивать как можно скорее.
Османская дипломатия намеренно затягивала переговоры, рассчитывая переломить дипломатическую ситуацию в свою пользу, заключив сепаратный мир с Австрией. И в этот момент России как никогда нужна была решительная победа, достигнутая в ключевой точке.
Главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин отдал приказ двинуть русские войска на Нижний Дунай. Здесь в короткий срок русские войска захватили турецкие крепости Килия, Тулча и Исакча. Наступлению помогала грибная флотилия под командованием генерал-майора Дерибаса. Она вошла в Дунай со стороны моря и очистила район от турецких боевых кораблей. Хосе Дерибас. Турецкое название Орду Калеси или Армейская крепость. Перешел на русскую службу по приглашению Алексея Орлова. Участник русско-турецких войн. Награжден высшими наградами Российской империи. Имел немалый опыт штурма турецких крепостей. На месте взятой им крепости Хаджибей основал город Одессу. Теперь дошла очередь до главной турецкой твердыни – крепости Измаил, стоявшей на реке Дунай. Именно здесь скопились войска разбитых турецких армий. Сюда бежали остатки гарнизонов османских крепостей. Измаил. Турецкое название Орду-Калеси или Армейская крепость. Возведена под руководством немецких и французских инженеров. Главный вал высотой 8,5 метров был обнесен рвом глубиной до 11 и шириной в 13 метров. Стены крепости усиливали 9 мощных бастионов, которые позволяли вести перекрестный огонь по неприятелю. Вторая линия обороны состояла из 3 самостоятельных пунктов – старой крепости, новой крепости и цитадели. Гарнизон имел 260 орудий. У Измаила сходились в единый узел несколько важных дорог и паромная переправа в турецкий тыл.
Турки в течение почти 200 лет наращивали там тройной пояс крепостей, который как частокол закрывал возможность свободного прохода через Нижний Дунай в Добруджу и оттуда в Болгарию. И вот в этом контексте Измаил был самой большой крепостью в этом регионе. Отсюда он становился чем-то вроде станового хребта всего этого укрепрайона.
Генерал-поручик Павел Потемкин, дальний родственник князя Потемкина, со своими войсками подошел к Измаилу и блокировал его. Ему в помощь подоспели отряды генерал-поручика Гудовича. Общая численность русских войск достигала 30 тысяч человек при 40 орудиях. Под командованием Павла Потемкина стояли опытные войска, но для штурма явно недоставало живой силы и осадных орудий.
У русской армии под конец войны уже мало стенобойных орудий, уже легкие орудия в основном. То есть пробивать в стенах бреши тяжело, поэтому крепость Измаил обкладывается со всех сторон. И начинается осада, которую называют правильной осадой. Вот правильной осадой мы охватили крепость. И будем ждать.
Очень скоро стало ясно, что осада не приносит результата. Турки сдаваться не собирались. Наступала осень с ее холодами, сыростью и болезнями. Положение в русском лагере становилось плачевным.
Леса нет. Деревень мало. Все нужно подвозить вплоть до дров, чтобы готовить пищу и отапливать палатки. Там только камыш. Камыш дымит и быстро сгорает. Следовательно, если осаждать крепость, войска начнут голодать, мерзнуть, болеть, и все провалится.
Военный совет из командиров, осаждавших крепость, постановил снять осаду и отступать. Но главнокомандующий Григорий Потемкин не поддержал эту резолюцию. России требовался стратегический успех, и достигнуть его следовало именно у стен Измаила. И тогда Потемкин направил к Измаилу Суворова. Суворов Александр Васильевич, генералиссимус, князь италийский, граф Рымникский. За свою жизнь провел около 90 боев и сражений, ни разу не потерпел поражения. Прославился как мастер маневренной наступательной тактики. Благодаря его воинскому таланту Россия получила решающий перевес во Второй турецкой войне.
Что касается Суворова, то он был крайне непоседливый человек. Как раз вот холеричный темперамент, маленький, худенький, сам себя заводит, заводит всех остальных людей, крайне ядовитый. С этим человеком невозможно, опять же, поладить, трудно служить многим людям. Суворовым заставляют служить. Екатерина умеет с ним разговаривать, но не очень. Потемкин его постоянно продвигает на руководящие посты, а все вокруг говорят, ну вот, чуть ли не юродивого продвинули.
Три года назад Суворов разгромил турецкий десант на Кенбурнской косе. Участвовал во взятии крепости Очаков. Вместе с австрийцами разбил турок у реки Рымник. Но гарнизон Измаила представлял серьезную силу. По разным данным, он насчитывал от 15 до 35 тысяч бойцов. Командовал обороной Мехмед Паша, носивший звание великого Сираскира, то есть главнокомандующего.
Услышав имя Суворова, русские войска заметно приободрились, потому что за этим легендарным полководцем солдаты были готовы идти буквально в огонь и в воду. Они знали, что со штурмом, с решительными действиями Суворов тянуть не будет. А перед Суворовым стояла не самая простая задача. И сам Потемкин делегировал ему практически любые полномочия, поставив только одну задачу – Измаил должен быть взят.
Второго декабря генерал-аншеф Суворов прибыл в расположение русской армии и принял командование войсками.
Приехав, он немедленно отправился лично рекогносцировать Измаил. Он объехал на сухом пути всю эту цепь укреплений, осмотрел ее в подзорную трубу, прикинул. Надо сказать, что у талантливых людей мыслительный процесс очень быстр, когда они концентрируются. Решение было принято, очевидно, уже к концу рекогносцировки. Либо штурмовать эскалада с помощью лестниц, либо уводить войска. Никакого третьего варианта здесь быть не могло.
Первым делом Суворов вызвал всех маркетантов-торговцев из города Галац. Солдат нужно было накормить и уберечь от ночных холодов. Маркитанты доставили в лагерь продукты, одежду, топливо. Затем Суворов повелел изготовить 40 длинных лестниц и 2000 так называемых фашин, крупных вязанок хвороста, чтобы забросать ими ров перед крепостью. После этого начались тренировки. Генерал распорядился соорудить близ лагеря особый полигон, где возвели вал наподобие Измаильского, а перед валом вырыли глубокий ров. Чучело на валу изображали турецких воинов.
Нужно точно разделить в каждой атакующей колонне солдат по специальности. Впереди будут идти стрелки. Это не обязательно егеря, но это солдат, которые вызовутся стрелять, потому что они стреляют метко. Их задача, выйдя ко рву, своим огнем заставить турок не высовываться за парапет и не вести ответного огня. Следующая волна – это рабочие, то есть те, кто будут тащить на себе строевые солдаты, несущие на себе фашинник и бросающие его в ров. И дальше несут лестницы, приставляют их, и, условно говоря, гренадеры, то есть те, кто пойдут со штыками наперевес на своих ружьях, поднимающиеся на стену. При этом стрелки ведут по-прежнему огонь по парапету, чтобы турки не могли сбрасывать лестницы и стрелять в поднимающихся. То есть, представьте, какая должна быть четкость и слаженность выполнения этой сложной задачи. Вот он их гонял неделю.
Суворов знал, что в Измаиле узкие улицы и много каменных зданий. Он велел начать обучение казаков уличному бою, поскольку казацкие силы были соединены с пехотой. Кроме того, он распорядился укоротить традиционные казачьи пики. По опыту Суворов знал, что длинные пики турки легко перерубают в бою, оставляя наших бойцов безоружными. В ночь на 7 декабря на русских флангах царило оживление. Под руководством австрийского полковника принца Карла де Линя, а также артиллерии генерал-майора Тищева, русские заложили батареи. Делалось это, на первый взгляд, втайне от турок, но в то же время так, чтобы они все же заметили эти приготовления. Каждая батарея имела 10 полевых орудий. Две из них с западной стороны, в 270 метрах от крепости, направлены против бастиона Табия. Две другие с восточной стороны на расстоянии более 350 метров. Таким образом, Суворов намеревался убедить противника, что собирается вести долгую осаду. Единственным уязвимым местом Измаила была сторона турецкой крепости, обращенная к реке. Ее должны были защищать османские корабли, но все они уже были уничтожены русской флотилией. Видя эту брешь в обороне, Суворов передал часть пехоты под команду морскому военачальнику Дерибасу. Было решено, штурм крепости с суши будет поддержан высадкой десанта со стороны Дуная. 7 декабря Суворов отправил Мехмед-паше ультиматум с требованием сдаться.
Суворов прибег к психологическому воздействию на противника. Он послал записку. Текст ее сохранился. «Паше, Сираскиру и обществу. Я с войсками под Измаил прибыл. 24 часа на размышление. Воля. Первый мой выстрел – неволя. Штурм – смерть, что я оставляю на ваше рассмотрение».
Турки ответили пышной фразой. «Скорее небо упадет на землю, а Дунай потечет вспять, чем падет Измаил». Правила боевой тактики 18 века требовали численного превосходства штурмующих над обороняющимися в 3-4 раза. Отбиваясь из укреплений, враг наносил больший урон атакующим, нежели они ему. Поэтому идти на штурм крепости полагалось только при подавляющем численном перевесе. Таким количеством солдат Суворов не располагал. Риск провала операции был велик. 9 декабря в ставке Суворова собрались генерал-поручики Потемкин и Самойлов, генерал-майоры Тищев, Микноп, Безбородко, Ласси, Дерибас, Львов, Арсеньев, бригадиры Вецфален, Орлов, Платов и Голенищев-Кутузов. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. В будущем генерал-фельдмаршал, участник русско-турецких войн. Во время штурма Измаила командовал штурмовой колонной, нацеленной на Килийские ворота. В 1812 году главнокомандующий русских войск, разгромивших армию Наполеона. Первый из четверых полных георгиевских кавалеров за всю историю ордена. Суворов произнес короткую горячую речь. После этого вперед выступил атаман Платов. Он сказал лишь одно слово. Слово, которое следом за ним многократно повторили остальные офицеры. Штурм. Матвей Иванович Платов. Казачий атаман. Граф. Генерал от кавалерии. Стал легендой еще при жизни. Отличился при штурме Очакова и Измаила. В своем донесении после боя Суворов особо отметил. Повсюду был он, Платов, и подавал пример храбрости. Один из героев Отечественной войны 1812 года. Войска должны были атаковать крепость одновременно тремя группами. С запада три колонны под общим началом Павла Потемкина, с востока две колонны Александра Самойлова, с юга десант флотилии Дерибаса. Начальникам вменялось в обязанность взаимно согласовывать свои действия, начав атаку, не останавливаться. Крестьян, безоружных женщин и детей не трогать. Впереди штурмовых колонн поставить рабочих с кирками, лопатами, топорами. Они должны были помочь солдатам в преодолении рва и других преград. Утром 10 декабря открыла огонь русская артиллерия. Весь день валы Измаила были под обстрелом. Моряки флотилии Дерибаса установили напротив речной стороны Измаила на острове Чатал 70 орудий. Огонь велся из самих кораблей. 500 корабельных пушек давали русской армии подавляющее преимущество в артиллерии.
Артиллерийская перестрелка началась для Дунайской флотилии неудачно, потому что турецкое ядро угодило прямиком в пороховую камеру фрегата «Константин», после чего корабль взлетел на воздух. Впрочем, туркам это не помогло. Через некоторое время их батареи были подавлены. Началась высадка.
Наконец, Суворов решил, что атака на османские укрепления подготовлена в достаточной степени. Наступление он назначил на следующий день. Суворов решил начать атаку затемно, чтобы неприятель как можно позже заметил приближающихся русских. Сигнал – белая ракета.
Белая ракета взвелась около 6. По ее сигналу все штурмовые колонны одновременно двинулись на приступ. В темноте, спотыкаясь, неся на себе фашины и лестницы, предшествуемые стрелками, которые залегли перед самым рвом и открыли огонь, под ответным огнем турок, который подавить так до конца и не удалось. Огонь турок сопровождался огнем турецких пушек, и было 265. Это наше счастье было, что они были разных калибров. Некоторые мелкие, действительно.
Впереди каждой колонны шли 50 рабочих, которые засыпали глубокие места рва и помогали устанавливать лестницы. Прикрывали действия рабочих 150 стрелков. В резерве у Суворова оставалось лишь 12 эскадронов конницы и 4 казачьих полка.
Почему в темное время суток штурмует Суворов Измаил? Чтобы турки не имели представления о численности русских, которое могло бы им помочь хотя бы частично в парировании наших ударов. Не вызывает сомнений. Но, с другой стороны, конечно, в темное время управлять войсками в 3-4 раза сложнее. Но риск был оправдан, Суворов был уверен и в солдатах, и в офицерах.
В 16-18 веках тактика штурмовых действий предписывала выбрать для главного удара один, самый слабый участок, где концентрировали артиллерию и боевое ядро атакующих. Суворов так поступить не мог. Мехмед-паша располагал значительными силами и перебросил бы на проблемный участок свои резервы. Поэтому Суворов приказал наступать на крепость со всех сторон одновременно.
Что дает атака таким образом? Противник вынужден рассредоточить силы на всех участках, где производится атака. Следовательно, он нигде не будет достаточно силен, чтобы сокрушить атаку.
Ставка Суворова располагалась севернее крепости на Трубаевском кургане в тылах третьей колонны. О скором начале штурма противник узнал от перебежчиков из числа казаков. Турецкие артиллеристы бросились к уцелевшим орудиям, но предрассветный сумрак и утренний туман не позволяли им вести прицельный огонь.
Гарнизон Измаила состоял в основном из гарнизонов капитулировавших до этого крепостей, отпущенных русскими. В Турции закон. Гарнизон, который сдал крепость, не будет казнен, но ему наказание. Его назначают в гарнизон другой крепости. Если они там сдадут ее, им всех ждет секим башка. Турецкий язык очень выразительный. Поэтому гарнизон Измаила знал, что здесь сдаваться они просто не имеют права. Они будут стоять насмерть.
Колонна генерала Ласси первой вышла ко рву, преодолела его и прорвалась сквозь ряды защитников вала. Затем русские спустились по внутренней стороне вала, чтобы развернуть батальоны для штыковой атаки. Со всех сторон их атаковали турецкие отряды. Русские, отбиваясь штыками, бросились вперед. На помощь Ласси подошел генерал Львов. Он захватил Хатинские ворота, открыл их и впустил на улицы Измаила русскую кавалерию. Этот прорыв вынудил турок перегруппировать силы и тем самым облегчил наступление колонне Ласси. Голенищеву-Кутузову достался для штурма восточный выступ Измаила, один из самых укрепленных участков османской обороны. Он состоял из трех бастионов и новой крепости.
Кутузов на своем участке был отбит дважды, а он должен был взойти и открыть Браиловские ворота. Он послал записку Суворову, прося резерва. Резерва не было. По легенде, Суворов послал ему в ответ записку, назначая вас комендантом Измаила. По другой, уже сообщил в Петербург, что крепость взята, и вы комендант. Выбирайте любую. Это означало, что он должен разбиться, но взять и вскрыть ворота. Комендант должен быть внутри крепости, вперед. С третьей попытки они взошли на вал и открыли заваленные изнутри ворота.
Между тем, казачьи колонны по соседству с Кутузовым несли большие потери. Атаман Платов столкнулся с неожиданной проблемой. Ров перед крепостью был наполнен водой. Этого при подготовке к штурму не учли. Донской казак Иван Греков первым прыгнул в воду, показывая, что преграда преодолима. Казаки бросились за ним, но тут же попали под сильный ружейный огонь. Тем временем на участке Орлова турки совершили вылазку. Когда часть русской колонны уже преодолела ров, из внезапно открывшихся бендерских ворот хлынула волна янычар. Янычары – турецкая регулярная пехота. Имела лучшее в армии вооружение и снаряжение. Отличалась неустрашимостью и свирепым отношением к врагу. Изначально янычар набирали из пленных юношей. Затем отряды формировали путем насильственного набора мальчиков из христианского населения Османской империи. Их отправляли в специальные лагеря где в спартанском духе из них воспитывали преданных слуг султана и беспощадных воинов. Позднее в янычары стали поступать и мусульмане. Янычары заняли крепостной ров и атаковали с фланга, стремясь разрезать русскую колонну пополам.
Это могло означать полный разгром отряда. Но вскоре на помощь пришли соседи, казаки Платова. И на турок ударил дополнительно пехотный батальон. Это означало то, что оборона была прорвана, враг был отброшен от Бендерских ворот. А сам Матвей Платов с криком «Братцы, за мной!» первым вошел в крепость.
Тем временем тяжелейшее положение сложилось у колонны генерал-майора Микноба. Его солдатам досталась для штурма самая укрепленная часть Измаила – северный выступ, где располагалась цитадель. Сопротивление турок было здесь особенно ожесточенным. Вдобавок выяснилось, что колонну Микноба снабдили очень короткими лестницами. Их длины оказалось недостаточно, чтобы взобраться на стены. Под шквальным огнем солдаты Микноба связывали штурмовые лестницы по две. Чтобы прикрыть солдат, в дело вступили два резервных батальона пехоты. Турки лили на штурмующих кипящую смолу, обрушивали тяжелые каменные глыбы. Микнобу удалось ворваться в северный выступ, но он тут же упал, получив ранение. Все пространство под стенами крепости было укрыто телами. У османов не осталось ни единого участка обороны, откуда они могли бы снять резервы и бросить в самые уязвимые точки. Суворов приказал Дерибасу высадить десант. Под огнем врага 70 русских кораблей двинулись к берегу, но из-за тумана Дерибас смог начать высадку лишь в 7 часов.
Постепенно начали закрепляться на рву, и в этот момент Дерибас десантировался. Представьте себе, свыше 100 лодок с десантом устремилось к берегу. Сзади 58 более крупных гребных судов, на которых пушки, естественно, мелкокалиберные, крупнокалиберные, развалят при отдаче. Прикрывают огнем. Десант высаживается на штыки, встречает турков на палисаде, колет их и идет вглубь, закрепляется.
А тем временем с фланга на береговые батареи османов уже наступала колонна генерала Львова. Казаки во главе с Платовым также с боем прорвались к реке и соединились с речным десантом. Турки снова дрогнули. И вся южная часть Измаила, обращенная к Дунаю, была захвачена русскими. За первые 3 часа штурма оборона Мехмед-Паши была прорвана на нескольких направлениях. Значительная часть внешнего вала находилась под контролем русской пехоты.
В 9 в начале 10 утра, когда рассвело, среди этой осенней хмари, там мерзко и холодно в это время, русские закрепились и начали спускаться. Вот тогда через ворота ввезли 20 пушек, вошли казаки на конях, арнауты, и началось побоище внутри города.
Безжалостный уличный бой то и дело переходил в рукопашную штыками, саблями, ножами. Отряды пехотинцев и казаков Суворова двигались к центру Измаила, взламывая все новые рубежи османской обороны.
Есть записки Роже де Дама, французского волонтера, который пишет о том, что когда они проломили ворота и шли уже по людям, по туркам, защищавшим эти ворота, один из турок, не добитый, еще едва ранен, вот раненый, но еще живой, укусил его в пятку и прокусил сапог. Представьте себе, какая степень ожесточение было у людей в момент борьбы за эту крепость.
Суворов ввел в город 20 полевых пушек. Легкие орудия должны были двигаться впереди атакующих групп, картечью простреливая узкие улицы. Измаил горел сразу во многих местах. Взрывы снарядов, ржание лошадей, крики бойцов, грохот обваливающихся домов, стоны раненых и умирающих. Колонна генерала Ласси дальше других продвинулась к центру Измаила и столкнулась с отрядом из тысячи татар под начальством потомка самого Чингисхана, князя Максуд-Гирея.
Татары отчаянно защищались. Они смогли даже остановить продвижение штурмовой колонны. Но одержать победу они были уже не в силах.
С 10 часов и до полудня шел бой за город. Но исход сражения все еще не был решен. Сам Мехмед-паша засел в большом каменном здании гостиницы с отрядом янычар. Двор гостиницы окружала стена с воротами. Русская батарея разбила ворота ядрами. Пехота ворвалась внутрь дворца, и пленных в этом бою не было. На мертвом теле Мехмед-паши обнаружили 16 колотых ран. К часу дня сопротивление главных сил неприятеля было сломлено. Но тут крымские татары, входившие в гарнизон, предприняли последнюю отчаянную попытку отбить Измаил. Они собрали в центре крепости около 3000 бойцов и бросились на русских. Командовал ими двоюродный брат последнего крымского хана Каплан Гирей. Татары бросились на отряд черноморских казаков и разбили его. Но регулярная пехота остановила и этот прорыв. Татарские воины полегли все до одного, включая Каплан Гирея и 5 его сыновей. К 2 часам русские колонны заняли центр города. Отдельные отряды турок еще продолжали бой, но отступать им было некуда.
Турки дрались за каждый квартал, за каждый дом, за каждый караван-сарай, за мечеть. Затих бой в 16:00, когда начало смеркаться. Город представлял из себя огромную могилу братскую. Из 32 тысяч убито было 27. В плен попали только те, кто были изранены.
Данные о потерях русских расходятся. По одним сведениям, во время штурма Измаила войска Суворова потеряли убитыми и ранеными 5350 человек. По другим – до 10 тысяч. За одержанную победу Екатерина II наградила Суворова почетным званием подполковника лейб-гвардии Преображенского полка, где полковником числилась сама императрица. В 1791 году по именному повелению императрицы изготовили памятную золотую медаль с портретом полководца и 4 щитами, на которых значились его недавние победы. Кенбурн, Факшане, Рымник, Измаил. Штурму Измаила был посвящен гимн «Гром победы, раздавайся». До 1816 года он считался неофициальным гимном Российской империи.
Взятие Измаила дало русской стороне превосходную базу для развития наступления в сторону Константинополя, которое началось в 1791 году. 28 июня турецкая армия была разбита в Мачинском сражении, после чего султанское правительство вынуждено было пойти на переговоры.
В 1791 году в городе Яссы был заключен мирный договор между Россией и Турцией. Он подтвердил присоединение Крыма к России и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. Таким образом, последняя война Екатерины II с Османской империей завершилась окончательным присоединением к России всего Причерноморья от Днестра до Кубани. Через 7 лет, уже в годы царствования императора Павла I, Суворов совершит знаменитые итальянские и швейцарские походы, одержав блистательные победы над французской армией. Его слава будет греметь по всей Европе, а сам он станет кавалером всех без исключения орденов Российской империи и получит высшее воинское звание генералиссимус. Но на долгие годы в памяти потомков он останется человеком, который взял Измаил, совершив дело, на которое, как говорил он сам, можно было отважиться только раз в жизни.